Исламский информационно-образовательный портал azan.ru представляет. Сихр или психоз? Шейх Абдурахман ибн Юсуф Мангера.
Алхамдулиллахи вассалату вассаляму аля сайидиль мурсалин ва аля алихи ва сахбихи аджмаина амма баъд.
Данная лекция о разнице между психологическими проблемами и колдовством, влиянием джиннов и прочими сверхъестественными вещами, на которые ссылаются некоторые люди. Это важно знать. Если посмотреть с научной точки зрения, то такие вещи сложно вообразить, представить себе такое и пытаться это понять. И очень сложно объяснить что-то научно, когда вопрос касается проблем именно такого характера. И как можно доказать такое? А если посмотрим с точки зрения веры, то, согласно нашей вере, это есть, и такие вещи упоминаются в Коране, в частности, в суре Аль-Бакара.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
Сихр. И они будут учить людей колдовству. То есть сихр — это истина. Еще у нас есть понятие сглаза. Это тоже истина. Аль-Айну Хаккун. Сглаз — тоже истина. То есть реальность и колдовство из сглаза подтверждена в Коране. Также существуют джинны. И то, что джинны вселяются, реально, что подтверждают хадисы. Ближе к концу мы приведем пару хадисов об этом. Такие вещи случаются внезапно, и нет определенного сценария, шаблона развития таких событий. В то время как медицина, в частности западная медицина, сталкивается с такими вещами, они пытаются понять, достичь сути таких явлений, чтобы понять, как это лечить. И как же человек науки будет решать эту проблему? Большинство людей в действительности просто отрицают. Позвольте мне привести цитату одного очень интересного доктора по имени Ричард Галлагер. Кратце ознакомлю вас с его профессиональной биографией. Он получил образование в Принстоне, практиковал психиатрию в Йеле и затем изучал психоанализ в Колумбии. То есть, можете представить, как хорошо этот человек разбирается в своем деле. Его познакомили с некой сатанисткой по просьбе католического священника, а происходило все в Америке. Итак, католический священник попросил его дать профессиональную оценку состоянию ее психического здоровья. Так вот, он сказал, что в целом скептически относится к заявлениям об одержимости, в частности, потому что слишком много преступлений было связано с сатанизмом в то время. И большинство из заявлений о таких сверхъестественных явлениях не имели оснований. Итак, в данном случае он заключил: «Я был настроен скептически, однако поведение моей пациентки выходило за рамки всего, что я мог объяснить своим образованием и опытом». То есть весь его опыт, вся его практика, а она была внушительной и достаточно широкой, не могли объяснить того, что происходило в этом случае. Она могла рассказать о тайных слабостях незнакомых людей, как, например, скрытая гордыня. Она могла рассказать, как умирали люди, которых она никогда не встречала, включая и мою мать, которая скончалась от неоперабельного рака. 6 человек подтвердили, что слышали, как во время ее экзорцизма она говорит на различных языках, включая латынь, которую в обычном состоянии она не понимала. И это был не психоз. Я лишь мог признать, что она демонстрирует паранормальные способности, и я заключил, что она одержима. Как вы слышали, от абсолютного скептицизма он пришел до принятия сверхъестественных явлений, которые наука нам объяснить не может. Если вкратце, то он говорит, что есть определенные вещи, происходящие с такими людьми, которые наука вообще объяснить не сможет. Они выходят за рамки психиатрии. И случаи нападения на людей реальны. Я имею в виду демонических атак или атак джиннов, как вам удобно. Чаще всего говорят «одержимость демонии», когда человек начинает вести себя странно, совершать страшные вещи. Есть также менее агрессивные формы атаки. Их называют угнетением. Обычно это слабое влияние, слабое воздействие. Итак, что такие люди делают? Они начинают говорить на разных языках, голосами старых мужчин, женщины говорят голосами мужчин, мужчины говорят голосами женщин, говорят как совершенно посторонняя личность. Мы на это можем сказать, что знаем людей, которые могут очень точно пародировать, копировать чьи-то голоса, чьи-то манеры. Но вот если в человеке появляется сила, которой он никогда прежде не обладал, это уже проблемы. Допустим, человек не может в обычной своей жизни поднимать тяжелые предметы, но в определенном состоянии он вдруг поднимает вес в 5 раз больше этого. Также человек может неожиданно начать говорить на других языках, которые никогда не учил и не знал. Откуда могло прийти это знание? Как это возможно? Такое знание сокрытого, как, например, причина смерти близкого кому-то человека, они рассказывают об этом. Тайные грехи, которые совершают люди. Вы знаете, что Иса, алейхиссалям, мог перечислить людям то, что находится в их закормах. В его время холодильников еще не было, они хранили еду иначе. Или где в определенное время находился определенный человек. Как это объяснить? Это можно объяснить только психологическими и сверхъестественными способностями, выходящими за пределы простых человеческих. И это не психоз. Проблема заключается в том, что сначала такие вещи сложно принять. Надо сначала допустить у себя такое, и уже отсюда будет первый шаг к какому-либо исцелению. Расскажу вам пример. Когда я был в Сахарампуре, я учился в Индии и заработал себе гепатит Б. Насколько я помню, это был гепатит Б. Впоследствии он проявлялся как сахарный диабет, и я не знал, как с этим быть. И местные жители мне говорили, что медицина не поможет с этим. То есть, тебе поможет рукья. Тебе поможет только рукья, и никакая медицина не поможет. Конечно, ученые, которые преподавали в мадраса, Мулла Мухаммад и другие, машалла, они лучше прочих понимали такие вещи и повели меня к лучшему врачу в городе, который поработал с моим сахаром, так как он был постоянно у меня повышен. Я не помню, что именно было потом, помню, что получил свое образование. Альхамдулилля, я вылечился. Это как раз пример, что надо делать, когда хочется сказать, мои проблемы из-за порчи, ничего не выходит. Мой бизнес как бездонный колодец. Я только теряю деньги, не получаю отдачи и так далее. Все наперекосяк. У нас был случай пару лет назад в нашей местности, с нами связалась полиция. У нас были хорошие отношения с полицией, и сейчас я также являюсь независимым консультантом местной полиции. Итак, к нам тогда обратились по одному странному случаю. Они хотели разобраться с этим случаем, пока его не передали широкой огласке, и он не перерос в большую проблему. Это была женщина. Они обнаружили, что некая женщина зарезала своих детей. Порезала детей и вырезала их внутренности. Это была мусульманка. Но самым странным было следующее. Когда они вошли в дом, они увидели, что все вокруг было завешено рукья. Всюду были аяты, рукья в ее компьютере. Они обнаружили следы лечения рукья, молитвы. И это было очень странно. Но несмотря на лечение, на чтение всех этих рукья, на все эти молитвы, она совершила то, что совершила, пока мужа не было. Я предполагал, что у нее был смешанный брак, если я помню правильно. Ее муж был раздавлен произошедшим, а ее отправили в больницу, и несколько месяцев спустя она пришла в себя. И нам надо было разобраться во всем этом. Я тогда после расследования пришел к такому выводу. Это была не духовная проблема, она не была одержимой. Это была не демоническая атака или другое сверхъестественное влияние. Это была психическая проблема, психическое расстройство, поскольку после лечения в больнице она стала гораздо более адекватной. Тем не менее, у нас, мусульман, часто бывают проблемы с принятием психических расстройств. Мы не обращаемся к врачам, нам мерещится, что все они в сговоре против нас, особенно в случае с такими людьми. Большинство так и относится. Вместо этого мы идем наполнять карманы так называемых шарлатанов, амиров-целителей, которые занимаются экзорцизмом. В этом наша проблема. Поскольку первое, о чем мы думаем, это джинны, это колдовство. Это кто-то на нас навел порчу. Чаще всего так. И такой подход весьма и весьма опасен. Я не говорю, что таких случаев не бывает. Мы только что привели доказательства существования сверхъестественных явлений от академика, который много лет работает в этой области. Тем более, что в нашей религии такие явления четко имеют место. Но это не повод в любом случае списывать все на них, поскольку эта область неизведанна, она нам непонятна до конца. Если мы станем в это углубляться, то это может обернуться страшными вещами. Вы не просто не избавитесь от своих проблем. Более того, все может стать хуже. Именно по этой причине мы сначала отправляем людей к врачам, встретиться с психотерапевтом или подобными специалистами и попробовать решить проблему через них. Иногда все могут исправить обычные таблетки. Большинство людей страдает от довольно простых проблем психического спектра, которые принимают за особый случай и сверхъестественные возможности. Это проблемы. Реальные целители часто сталкиваются с людьми с психическими отклонениями, которые утверждают, что видят демонов или говорят с ними. Это очень религиозные и сильно внушаемые, впечатлительные люди. Также это люди с диссоциативным расстройством или другими расстройствами личности. Все они склонны толковать искаженно некоторые деструктивные ощущения или случаи, которые называют еще псевдоодержимостью. Это защитный механизм, когда внутренние проблемы считают проблемой внешнего воздействия. И большинство таких проблем решаемо медициной. Но если вы сталкиваетесь с тем, что кто-то начинает говорить на совершенно незнакомом языке, с которым он никогда не был связан, как с этим быть? Самый большой вопрос, волнующий каждого из них, это результат влияния злых духов, попытка вселиться в человека, или это медицинский случай? И часто это сложно разобрать. И когда в обществе распространено невежество, идущее рука об руку с дремучими суевериями, когда люди невежественны, и это невежество рождает суеверие и тяготение к такого рода проблемам, соблазнительно зациклиться на этом. Поэтому нам следует вооружиться знаниями и дать эти знания обществу. Я это делаю через баяны и хутбы на такие темы в местных мечетях. И главная мысль к донесению — не стоит раздувать проблему до сверхъестественных размеров. Ведь там, где невежество и суеверие, все проблемы объясняются демонами и порчей, при том, что в большинстве случаев под признаками одержимости скрывается либо фарс, либо психическое расстройство. Антропологи утверждают, что во всех культурах имела место вера в потусторонние силы. И если опустить разницу в интерпретациях и изображениях одного и того же феномена, то рассказы, которые мы услышим от представителей разных культур, мусульман и немусульман, их события и детали очень схожи. Несмотря на то, что религии разные, разные контексты, в плане сущности духов и влияния их на человека, рассказы очень даже похожи, и они создают какую-то общую доказательную базу к существованию такого явления. Нам, как мусульманам, не требуется доказательств. Наша задача, наша цель — это попытаться дифференцировать его, подойти с другой стороны. Что я сейчас имею в виду? Если люди, которые вовлечены в эту область, могут определить какие-то довольно четкие симптомы и признаки того, что это скорее психическое расстройство, проблема медицинского характера, то следует выявить это, указать на это, чтобы человек не переходил из одной проблемы в другую. Я понимаю, что порой одни и те же симптомы могут указывать на проблемы разного характера. Но, по крайней мере, мы смогли бы попытаться помочь кому-то в подобной ситуации. Как можно рационализировать этот, казалось бы, совсем иррациональный случай? И как может научно образованный врач верить в такое, в кавычках, дремучее ненаучное явление? Это же нонсенс! Как это возможно? К примеру, если взять Американскую психиатрическую ассоциацию, то у них нет официальных заявлений про такие случаи. И эта область, то есть сама область психиатрии, как в целом и вся наука, она переполнена убежденными скептиками и доктринерскими материалистами. Доктринерские материалисты — это те, кто жаждет затолкать свою доктрину вам в глотку. Они часто самым язвительным образом отрицают все духовное. Но вот есть девочка 9 лет, я сам был свидетелем этого случая. Ей было 9, и ее беспокоили сильные боли. И каждое обследование, которое проводили крупные специалисты со всей Южной Африки, а она к тому же была дочерью доктора, ее мать управляла клиникой, ни одно из этих обследований не выявило ни единой проблемы вообще ни с чем. У них был повод поверить в существование иной проблемы. Здесь симптомы были ненормальные боли, не разговоры на другом языке, не сумасшедшие или странные поступки, просто сильная боль в области живота. А нам известно от тех, кто занимается изгнанием джиннов, от экзорцистов, что такое тоже бывает и проявляется в виде болезни, которая не поддается диагностике и лечению. Такие случаи тоже бывают. Сейчас давайте приведем несколько хадисов об этом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я не буду приводить доказательства реальности колдовства, поскольку про него все ясно сказано в Коране, в суре Аль-Бакара. Позже я приведу кое-что еще». Итак, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это был первый хадис. Шайтан циркулирует в теле человека подобно крови. Очень свободно. Он может перемещаться по всем частям тела так же, как это делает кровь. Почему шайтан уместен в разговоре про одержимость джиннами? Потому что джинн — это природа шайтана. Он джинн, как Аллах сказал в Коране. Если шайтан способен перемещаться по телу, то точно так же другие джинны обладают способностью оккупировать тело человека и управлять его действиями. Хадис номер 3548 от Ибн Маджа. Здесь довольно длинная предыстория, я не буду читать ее. Передается от Усмана ибн Абиль Аса. Да будет доволен им Аллах. Он говорит: когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, назначил меня собирающим закят, он утвердил за мной этот статус в Таифе, то передо мной во время молитвы стало что-то проявляться. И так, что я забыл, сколько ракатов я совершил. У меня появились сомнения. Что-то случалось прямо во время молитв, и я не мог вспомнить, сколько я помолился. Когда эти случаи стали меня беспокоить, я поспешил встретиться с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и он спросил: «Это ты, Ибн Абиль Ас?» Я сказал: «Да, о посланник Аллаха». «Что привело тебя?» Я ответил: «О посланник Аллаха, во время молитв меня что-то беспокоит, я не могу запомнить, какой ракат я совершаю. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, четко ответил. Он сказал, это шайтан, это он мешает тебе. Он не забывал ничего в другое время, только в молитве. Если бы такое повторялось и вне молитв, то это бы указывало на медицинскую проблему, но это только во время молитв, и мы знаем, что это шайтан. Его зовут Кинзаб. Это шайтан молитвы, который заставляет тебя сомневаться. Об этом есть хадис. Есть также шайтан вуду, есть Кинзаб, есть валаха. Это имена шайтанов. Он сказал, подойди ко мне. Я подошел к нему ближе и сел, подогнув под себя ноги. Он хлопнул своими руками по мне. Он хлопнул ладонями по груди. И сплюнул мне в рот с воздухом немного слюны и сказал, «Выходи, враг Аллаха! Изыди, враг Аллаха!» Он сделал так трижды. А затем сказал мне, «Возвращайся к своим обязанностям». Затем Усман говорит, «И за всю жизнь не помню, чтобы такое случалось еще хоть раз». То есть это прошло и больше не повторялось. Это был способ лечения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он хлопал в грудь, сплевывал с воздухом немного своей благословенной слюны в рот и велел выйти. Этот хадис передал имам Хаким, у него чистая, достоверная цепь передатчиков. Следующая история – это хадис из муснада имама Ахмада. Сообщает его Яля ибн Мурра через другую передачу. Он говорит, «Я видел три вещи от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которые до меня никто не видел». Три вещи, которые я наблюдал у пророка, алейхиссалату вассалям, которые никто не наблюдал до меня, и после меня их никто не увидит. Это особенные наблюдения. Очень необычный опыт, который был у меня с пророком, алейхиссалату вассалям, который никто прежде не имел и никогда не будет иметь после меня. Мы с ним вдвоем вышли в путь. Я сопровождал его в этом путешествии. Мы шли вдоль одной из дорог в некой местности, когда увидели сидящую у дороги женщину. То есть они на своем пути повстречали женщину. У нее на руках был ребенок. И она сказала, «О посланник Аллаха, это мой ребенок, и он мучается от чего-то, он испытывает большие страдания, он страдает от непонятной болезни. И из-за его болезни мы также терпим трудности». То есть проблема была у ребенка, который от чего-то страдал, но по причине его болезни мы также терпим трудности. Он мучается, страдает на протяжении всего дня. И она говорит, мы не можем сказать, сколько времени уже он находится в таком состоянии. То есть с этим ребенком несколько раз в день происходило что-то непонятное. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Дай мне его, передай мне его». И эта женщина передала его в руки пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И он поместил этого ребенка на седле перед собой, поскольку, если помните, он был верхом на лошади. Далее он открыл ему рот, трижды подул в него и сказал, «Бисмилля». Он сказал, «Бисмилля». «Я раб Аллаха, изыди, исчезни, о враг Аллаха». И затем продолжает рассказ Ибн Мурра. Он отдал ребенка обратно матери, вернул его и сказал ей, «Встреть нас, когда мы пойдем обратно. Сейчас мы уйдем. А когда вернемся, будь здесь и дай знать, что было с ребенком после этого». То есть, расскажи, как он себя вел после того, что я сделал. И мы ушли, продолжает рассказ передатчик, а вернувшись, нашли ее на том же месте. но с ней уже было три козы. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, спросил ее, что происходило с ее ребенком. И она сказала, клянусь тем, кто послал тебя с истиной, с того момента мы больше не испытывали никаких проблем. Возьми из этих коз, какую пожелаешь. Выбери из них. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал мне, ты можешь сойти и взять одну козу, выбрать себе одну из коз. И они выбрали одну козу, оставили других женщине и ушли. Опять же, ясно, что и в этом случае была одержимость, которую также устранили определенным дуа, молитвой. Другой хадис из Сунан ибн Маджи. В действительности хадисов много, и я уже читал их в другом цикле лекций про то, как устроено колдовство. Цикл можно найти на одном из наших каналов на YouTube. Поэтому я не буду углубляться в это, сейчас тема несколько иная. В этом уроке я лишь попытаюсь разделить понятия. Существует колдовство, существует сглаз и существует одержимость джиннами. И хадисы доказывают это. Нам лишь требуется уберечься от любых крайностей, не отрицать все полностью и не списывать все на одержимость. Итак, данный хадис передает Абу Лейла. Он говорит, «Однажды я сидел с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и к нам подошел бедуин. Он жаловался на то, что его брат очень сильно болен. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил его, чем болеет его брат? Он ответил, он будто под влиянием чего-то, словно он страдает от боли и чего-то еще. Тогда он велел привести его. «Иди и приведи ко мне своего брата». И бедуин ушел, а затем вернулся со своим братом, усадил его перед посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И пророк, алейхиссалату вассалям, сделал вот что. Он, саллиллаху алейхи вассалям, прочитал рукья, аввазаху, что значит, он попросил защиты посредством чтения суры Аль-Фатиха. Это первое. Затем первые четыре аята суры Аль-Бакара. Затем два аята из середины Бакары. Это 163-й. Эти аяты, и затем аятуль Курси. Еще три аята из конца суры Бакара. Аяты из суры Аль-Имран. И здесь передатчик уточняет, что это... А это 18-й аят. Дальше один аят из суры А'раф, а конкретно аят 54-й, и аят 117-й из суры Му'минун. Затем третий аят из суры Джинн. И 10 аятов из начала суры Саффат. И три аята из конца суры Аль-Хашр. И потом уже «Куль ху Аллаху Ахад», «Куль а'удзу бираббиль фалак» и «Куль а'удзу бираббин нас». Он прочел все это и подул на него. После этого арабы-бедуины встали, и проблема их брата была решена. В такой последовательности читал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. И сейчас многие люди также используют ее для чтения над больными. Но я считаю так, когда ко мне приходят люди с разными проблемами, я им говорю, что прежде чем прибегать к таким методам, прежде чем рекомендовать им такие методы, я советую им надежный способ проверить, после магриба нужно прочесть 83 раза «Куль ху Аллаху Ахад», «Куль а'удзу бираббиль фалак» и «Куль а'удзу бираббин нас» 83 раза. Затем подуть на воду в чаше и следующие 24 часа пить ее. Это надо повторять от 3 до 5 дней. Если проблема есть, она пройдет, если это была проблема с колдовством. Это тест. Если же это проблема медицинская, то это, разумеется, тоже не будет лишним, но вы будете знать, что надо обратиться к врачам. Сделайте такую проверку. Однажды ко мне пришел за советом человек, он жаловался, что что-то не то происходит в его семейных отношениях. Я посоветовал ему встать на тахаджуд и сделать дуа. А он говорит, «Нет, дайте мне чего-нибудь прочитать. Ты так не доверяешь тахаджуд намазу?» И так со многими. Все хотят прочитать чего-то конкретное и покороче. Никто не хочет читать по 83 раза суры Ихляс, Фалак и Нас. Это нелегко, да, но если сделаете, то это мощный способ. Это очень эффективно работает и разрешит проблему. Бывает, что ты не хочешь читать это, что тоже может указывать на наличие проблемы. Так прочтите, и вам станет легче. Это не настолько сложно. А иногда это просто лень. Сглаз — это уже более простое явление. Я пытаюсь сейчас вам объяснить, сформулировать проще. Сглаз происходит как в случае зависти, так и без нее. Иногда сглаз случается, когда нет совсем никакой зависти. Можно просто посмотреть на что-то и повлиять на это. Мы часто видим это на примере детей. Твой ребенок был в порядке, но внезапно становится беспокойным, раздражительным, плаксивым. Я говорю это из собственного опыта. Тогда вы читаете суру Фатиха, дуа, «Куль ху Аллаху ахад, куль ауду би раббил фалак, куль ауду би раббин нас». А также последние аяты суры Нун — это очень мощное средство. И, машаллах, спустя минуту ребенок успокаивается. Я видел это своими глазами. Абсолютно спокойный ребенок. Иногда ты начинаешь читать, он злится больше и просит не читать, плачет сильнее. Но ты продолжаешь читать, и все проходит. Итак, чтобы сглазить, не обязательно иметь плохое намерение. Хотя такой сглаз, конечно, хуже. Некоторые люди от природы умеют воздействовать на других. Во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, среди арабов было племя, известные своей способностью уничтожать людей, насылая на них дурной глаз. Они умели это, и такой человек не доживал до конца дня. У некоторых людей это просто завистливый взгляд. А еще бывает так, что родитель сглазил своего же ребенка. Вовсе не обязательно иметь злой умысел, чтобы сглазить кого-то. Именно поэтому, когда бы и чем бы вы ни восхитились, будь то машина, вещи, внешность, ребенок, говорите «Машалла». Всякий раз, когда произносится зикр, он нейтрализует всякий вред. Ведь когда я восхищаюсь, я не всегда могу понять свои намерения, почему я это делаю. А когда я произношу «Машалла», то нейтрализую любой возможный вред. Вот что такое сглаз. Воздействие. А какой именно механизм у этого воздействия, я не знаю. Дальше можно сказать и про благой взгляд праведных людей. Мы знаем, что такое тоже бывает. Суфии зовут это таваджу. Когда ты находишься в обществе благочестивого человека и чувствуешь себя прекрасно, становишься ближе к Аллаху. Это исходящая энергетика, и тоже из категории разных сил. Можно сидеть с кем-то и чувствовать сильную радость, а можно сидеть с другими и испытывать тоску. Им не обязательно что-то говорить для этого. Люди тоже обладают способностью влиять на окружающих. Мы живем в квантовом мире, и мы — часть этого мира. Вот что я пытаюсь донести. Я встречал много разных интересных методов избавления от сглаза. Например, в одном хадисе упоминается, что во времена посланника Аллаха, алейхи салату вассалям, один сподвижник сглазил другого сподвижника без злого умысла, и ему велели облиться водой, затем собрать эту воду и вылить ее на второго сподвижника. Было очень много разных вариантов. Был еще один способ, который я видел и который тоже сработал. Даже два способа. Один ученый читал молитвы на древесную кору, которую поджигают для запаха. Они были особенные. На них он читал определенные дуа. Если взять одну из стружек и поджечь в присутствии ребенка, которого предположительно сглазили, то сглаз проходит. Симптомы сглаза исчезают. Я видел, что это работает. О другом способе мне рассказал мой учитель, но я слушал и не верил в это, когда он рассказывал. А когда все же попробовал это сделать, оно сработало. Это было в Индии, с моим ребенком была проблема, и муфтий Зайнуль Абидин сказал, иди принеси один перец чили. Сушеный красный перец чили, которым надо поводить вокруг всего тела ребенка, просто водя рукой, и затем подожги его. Если он дымится, а чили должны дымиться при горении, то проблема решена, сглаза нет, ребенок здоров. А если нет, то процедуру спустя некоторое время надо повторить снова. И, как он и сказал, при первой попытке перец сгорел вообще без дыма. Ни дыма, ни испарения, от которых обычно кашляешь, ничего. Он просто сгорел. Мы повторили это еще раз, и в этот раз он задымел. И после этого, к моему удивлению, ребенок поправился. Я сам видел, что это работает. А как это работает, что за этим стоит, какой там процесс происходит, знает один Аллах. Но мы знаем, что в нашем мире существуют и другие силы, так же, как и микроволны и прочие. Я говорю о явлениях, которые мы не можем увидеть, об энергетике, которую мы не видим. Эта энергетика существует параллельно нам. Мы ее не видим, доктора не могут ее зафиксировать, потому что они работают с физикой, а это все исцеление от таких явлений. По крайней мере, я так вижу.
Азан.ру. Иман, ислам, ихсан. Подписывайтесь на наш канал.